Мрачное настроение царя рассеивалось с каждой выпитой им чашей, и вскоре он поощрял своих сыновей присоединиться к нему в пении грубых военных походных песен. Некоторые были столь грубы, что Ментака, сославшись на усталость и головную боль, встала вместе со своими девушками-рабынями, чтобы удалиться на царскую барку, поставленную на якорь, на некотором расстоянии от берега. Она хотела взять с собой своего самого младшего брата Хиана, но вмешался Апепи. Хорошее вино помогло ему забыть предчувствия, навеянные предсказанием в храме.
«Оставь мальчика, где он сидит, маленькая лисица. Пусть учится ценить хорошую музыку».
От избытка нежности он прижал мальчика к себе и поднес винную чашу к его губам.
«Выпей глоток. Это позволит тебе петь слаще, мой маленький принц».
Хиан обожал отца, и такое прилюдное выражение товарищества вызвало в нем прилив гордости и благоговения. Наконец-то его отец обращался с ним, как с мужчиной и воином. Даже при том, что вином он давился, он сумел осушить одну чашу, и компания под предводительством господина Трока приветствовала его громкими возгласами, как если бы он убил своего первого врага в сражении. Ментака колебалась. Она ощущала почти материнское беспокойство за младшего брата, но она поняла, что отца не убедить. Со всем достоинством она увела своих служанок вниз к берегу реки, и под иронические и пьяные выкрики компании они поднялись на борт барки. Ментака лежала на матрасе и прислушивалась к звукам кутежа. Она пробовала уснуть, но Нефер занимал все ее мысли. Чувство утраты, которое она подавляла весь день, и ее тревога из-за ранений Нефера вернулись, и хотя она пыталась сдержаться, слезы хлынули из глаз. Она глушила рыдания в подушках. Наконец она погрузилась в черный сон без сновидений, от которого с трудом пробудилась. Она выпила совсем мало вина, но чувствовала себя одурманенной, и голова у нее болела. Ментака задалась вопросом, что ее разбудило. Затем она услышала сквозь борт хриплые голоса, и барка качнулась под ней, когда на нее вскарабкались люди. Слышались пьяные смех и голоса, и тяжелые шаги по палубе над головой. Из разговоров стало понятно, что на барку принесли ее отца и братьев. Мужчины в ее семействе частенько напивались до такого состояния, что она волновалась о маленьком Хиане. Ментака с усилием поднялась с ложа и начала одеваться, но чувствовала себя странно вялой и оглушенной. Она покачивалась, когда поднималась на палубу. Первым человеком, кто встретился ей, был господин Трок. Он давал указания солдатам, несшим ее отца. Потребовалось 6 человек, чтобы нести его огромное, неподвижное тело. Ее старшие братья были не в лучшем состоянии. Она почувствовала гнев и стыд за них. Затем она увидела, как лодочник несет Хиана, и побежала к нему. «Теперь они добрались и до Хиана», — подумала она с горечью. «Они не остановятся, пока и его не превратят в пьяницу». Она приказала лодочнику отнести Хиана вниз, на тюфяк, в каюте отца, и там раздела его и влила в рот настой трав, восстанавливающих силы. Это зелье было лекарством от всех болезней, которое смешал для нее Таита, и оно, кажется, подействовало. Хиан, наконец, пробормотал что-то и открыл глаза, а затем сразу снова погрузился в сон. Глубокий, но естественный. «Надеюсь, это будет ему уроком», — сказала она себе. Больше она ничего не смогла сделать для него, только позволить выспаться. Кроме того, она все еще чувствовала себя сонной, а голова невыносимо болела. Она вернулась к себе в каюту и, не потрудившись раздеться, упала на матрас и почти сразу снова заснула. В следующий раз, когда она пробудилась, ей показалось, что ей снится кошмар. Она слышала крики и задыхалась в облаках густого дыма, обжигающего горло. Не успела Ментака окончательно проснуться, как почувствовала, что ее схватили с кровати, завернули в меховое одеяло и вынесли на палубу. Она сопротивлялась, но была беспомощна, как младенец в сильных руках. На палубе безлунную ночь озаряли скачущие языки пламени. Они ревели в открытом переднем люке царской барки, поднимались на мачты и вихрились адским оранжевым потоком. Она никогда прежде не видела горящий деревянный корабль, и проворство и свирепость огня ужаснули ее. Ей не дали долго смотреть на это, поскольку быстро пронесли по палубе и через борт выжидавшую филюгу. Вдруг опомнившись, она снова начала биться и кричать: «Отец! Братья! Хиан, где они?» Филюга отошла от берега, и теперь она отчаянно боролась, чтобы освободиться, но руки, державшие ее, были безжалостны. Ей удалось высунуть голову и увидеть лицо человека, державшего его. Трок! Она была возмущена его дерзостью. Тем, как он обращался с ней и не обращал внимания на ее крики: «Отпустите меня, я приказываю!» Трок не отвечал. Он без труда удерживал ее и смотрел на горящую галеру со спокойным, равнодушным выражением. «Вернитесь!» — кричала она ему. «Моя семья! Вернитесь и вынесите их!» Его единственным ответом был короткий приказ гребцам:
«Весла на воду!»
Они опустили весла, и филюга закачалась посреди реки. Команда зачарованно смотрела на горящий корабль. Там слышались страшные крики, попавших в ловушку в трюме под палубой. Вдруг часть юта обрушилась, подняв столб пламени и искр. Швартовочные канаты сгорели, и галера медленно закружилась в потоке и поплыла вниз по течению. —
Пожалуйста! — Ментака сменила тон. — Пожалуйста, господин Трок, там моя семья! Вы не можете позволить им сгореть!
Теперь крики внутри корпуса затихли, и их сменил низкий гул огня. Слезы лились по щекам Ментаки и капали с подбородка, но она была все так же беспомощна в руках Трока. Внезапно главный люк на горящей палубе откинулся, и команда филюги вздохнула от ужаса, когда из него появилась фигура. Руки господина Трока стиснули Ментаку, и ей показалось, что он сломает ей ребра.
«Этого не может быть!» — проговорил он с досадой.
Сквозь дым и пламя фигура эта походила на призрак из тени подземного мира. Голый, волосатый, пузатый, а Пепи шел к борту барки. Он нес на руках тело своего самого младшего сына и широко открытым ртом хватал воздух в бушующем пламени.
«Чудовище трудно убить!»
— к гневу Трока примешивался страх. Даже в своем горе Ментака поняла смысл его слов.
«Вы, Трок!» — прошептала она.
«Это сделали с ними вы!» Трок никак не откликнулся на ее обвинение. Волосы на теле Апепи опалило, и в дуновении пламени они сгорели на мгновение, оставив его голым и черным. Затем его кожа начала покрываться пузырями и отпадать лохмотьями. Густая борода и волосы на голове ярко вспыхнули, будто пропитанный смолой факел. Он больше не двигался вперед, а стоял широко расставив ноги и держа Хиана высоко над головой. Мальчик был обожжен так же, как и отец, и там, где его кожа сгорела, открытая плоть была красной и влажной. Возможно, Апепи хотел швырнуть его за борт, в реку, чтобы спасти от огня, но силы, наконец, оставили его, и он стоял, подобно колоссу, с головой в огне, не способный собрать последние силы, чтобы бросить сына в спасительные прохладные воды Нила. Ментака оцепенела и онемела от ужаса. Ей казалось, что все это длилось целую вечность, но вдруг палуба под ногами Апепи провалилась. Он и его сын упали вниз и исчезли внутри в высоком фонтане пламени, искр и дыма.
«Кончено!»
— голос Трока звучал безучастно и равнодушно. Он отпустил Ментаку так внезапно, что она упала на дно филюги, и оглядел свою напуганную команду.
«Гребите к моей галере!» — приказал он.
«Это вы сделали! Это с моей семьей!» — повторила Ментака, лежа у его ног.
«Вы заплатите за это! Я вам в этом клянусь! Я заставлю вас заплатить!»
Но она чувствовала себя оцепенелой и избитой, будто ее исхлестали узловатыми кожаными ремнями бича. Ее отец, фигура, занимавшая в ее жизни огромное место, тот, кого она слегка ненавидела и сильно любила,
погиб. Ее семейство погибло. Все ее братья, даже маленький Хиан, который был для нее больше сыном, чем братом, она видела, как он горел, и знала, что ужас этого зрелища останется с ней на всю жизнь.
Филюга подошла к галере господина Трока И Ментака не протестовала, когда он поднял ее, как куклу, и понес на борт, а затем вниз, в главную каюту. Он положил ее на тюфяк с неожиданной осторожностью. — Ваши девушки-рабыни в безопасности. Я пришлю их к вам, — сказал Трок и вышел. Она услышала, как за дверью опустили засов, затем звуки его шагов вверх по трапу и по палубе над ее головой. — Что же, я в тюрьме? — прошептала она, но это показалось ей несущественным после только что пережитого. Она уткнулась лицом в подушки, пропахшие несвежим потом Трока, и заплакала, и продолжала плакать, пока не иссякли слезы. Тогда она уснула.